ну, я так уже буду ходить с микрофоном. Я верю, что многие из вас уже имеют те или иные отношения с Богом. Вы уже слышали ответы от Бога, а кто-то имел, может, возможность даже видеть проявление Бога. Я не знаю, видел ли кто из вас конкретно Бога, вот так стоял лицом к лицу. Это немногим удается, это особые нужны иметь отношения с Богом. Хотя у нас у каждого есть свои особенные отношения с Богом. Но те, кто видит Бога, это те люди, которые от чего-то в своей жизни отказались. Я понятно говорю, да? Посвятили себя не просто хождением в церковь, не просто чтением Библии и молитвам, а открылись настолько пред Богом, чтобы взалкать Его всем своим естеством, всем своим сердцем и пригласить Бога в такие отношения, которые вы не можете как бы скопировать у кого-то другого, вы не можете это заимствовать, даже просто читая хорошие места Писания. Это может прийти только в вашу жизнь, если вы лично, обращаясь к Нему, хотите от Бога то, что принадлежит именно вам. Один из парадоксов нашей жизни, что мы, придя в церковь, стали наблюдать, как другие имеют отношение с Богом. Не правда ли? Вы все проходили и проходите вещи, смотрите, как вот тот человек молится, как этот человек молится, как он славит. И на нас влияет больше не позитивный момент, вот, а отчаянный какой-то вот самозабвенный крик Богу, Господь, откройся для меня. А вот, может, люди, которые просто стоят, наблюдают за всем происходящим, чувствуют себя как бы, может быть, даже чуть неуютно, но так пришли, посидели, постояли и потом ушли. И почему-то вот этих копий больше в церквях, чем тех людей, которые горят для Бога. Те, которые, приходя в Дом Божий, не хотят провести свою жизнь, как бы зная о Боге, а хотят достигнуть ног Бога, быть в Его объятиях, чувствовать Его дыхание на себе, понимать Его мысли, видеть Его глазами, чувствовать Его желания, Его планы. Леся, притягивайся ближе, ближе. Это сейчас, видишь, записано уже, тем более, это хорошо. Поэтому я верю, что Бог именно близким отношением призвал каждого из нас. Если кто-то с этим согласен, скажите аминь. И не проблема в Бога, что мы не имеем вот таких близких отношений. Как вы думаете, проблема с кем? С нами. Именно мы с вами и обрезаем Бога в своей жизни. Именно мы с вами не даем Богу проявиться в нашей жизни во всей полноте. Именно мы с вами, не слыша, не желая принимать, не желая учиться у Него, потом жалуемся, я Бога не слышал, а мне Бог и не говорил. Хотя наш Бог все время говорит. Его Слово постоянно созидает что-то. Этот мир бы остановился, если бы Слово перестало выходить из уст нашего Господа. Все место, что я говорю? Потому что Божье Слово говорит, все устроено чем? Его Словом. И когда Слово остановит действие, мир перестанет существовать, и мы вместе с Ним. Потому что мы родились согласно Слову Божьему. Это понятно всем так же? Прекрасно. Откройте интересное место Писания, чтобы было более понятно, почему я так начал с вами сначала говорить об этих отношениях с Богом. Матфея 22 главу. Матфея 22 главу. Только не говорите, что у вас нет Библии. Ну, Марика, я не сомневаюсь, что у тебя есть. Ты мне сейчас до служения показала, что у тебя есть. Мне интересно, чтобы другие тоже где-то искали. Вот видите, вы приходите на занятия. Взяли ли вы все Библии? Если это занятие Слово Божие, значит, нам и Библия. В любом случае, приходя в Дом Божий, всегда берите с собой что? Библию. Сегодня настолько время изменилось, что можно на iPad, в телефоне иметь Библию. Нормально. Я еще помню, когда-то не так давно я так как-то третировал, наверное, одну из церквей и сказал, почему вы не ходите, особенно там молодежи много было, в церковь с Библией. И молодежь так все показывали телефоны свои, так я говорю, опа, да. Библия, оказывается, у всех, только я не видел, никто не листает. Если у вас в телефоне, нормально, только не просто не слушайте меня, что я так говорю, а вы так ничего и не запомните. Почему? Потому что когда вы обращаете внимание на один или другой стих, вы его за мной или сами читаете, не так ли? И это слово, благодаря способности наших глаз, продуктируется в нашем разуме. Все слышите внимательно? Может, вы что-то и забудете, но оно сфотографировалось с вами. Вы слышите, да, что я говорю? И поэтому хорошо читать это слово. Почему и написано в Слове Божьем, чтобы книга сия не отходила не только от глаз, но и от уст ваших. Ну, то есть, имеется, вам нужно и читать ее, что? Провозглашать. Поэтому даже когда читаете вслух, вы подумайте, может быть, неудобно читать вслух. Yeah, I know, I'm speaking so fast. That's okay. If you don't know some words, don't worry about this. Поэтому, друзья мои, Пожалуйста, открывайте Библию и читайте. Вот у нас интересно одно место Писания. Мы начнем сегодня разговор. 36 стих и 38 стих. Разговор Иисуса с фарисеем, который к нему подходит и задает вопрос. 36 стих. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Не удивляйтесь, слово «закон», здесь не говорится, что законники, нет, не в этом дело, потому что во времена Иисуса Христа ничего другого не было, как только закон. Помните, да, об этом? Это такие Библии толстые, да? Вот это Библия, вот это имеешь вещь в руках, это 100%. Если не понимает глаза, то можно дойти по-другому. Включай, пожалуйста. Ты этим обленивишь людей. Люди. А, для американца, окей. Ну, для него давайте сделаем на английском языке. Вы открыли место Писания, нет?
Да.
Прочитали этот вопрос? Прочитали, да? Мало света? Вот я предлагал садиться на переднее. Смотрите, здесь свет прямо вот спереди. Еще есть дополнительный свет, да? Хорошо. Ай, мои дорогие. Ну ладно. Все в 22 главе? Матфея, 22 глава, 36 стих. Матфея, помните, первое Евангелие в Новом Завете. Легко найти. Новый Завет нашли. 22 главу находите, 36 стих меня интересует. 37 и 38. Нашли? Я читаю еще раз. Учитель, это фарисей, спрашивает у Иисуса, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего. Видите все? И дальше. Всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Кто из вас может повторить то, что здесь сказано? Кто может повторить, не читая обратно Библию? Спросите, какая наибольшая заповедь? Не прибавляйте. Не. Простой, мы же должны были это выучить. Послушайте, весь закон стоит на этом. На этом, весь закон. То есть мы последователи учения, которое было в Ветхом Завете, перешедшее в Новом Завете. И Иисус в Новом Завете повторяет эту заповедь. То есть все наше христианство стоит на чем? На этой заповеди. В законе это первое положение закона, не так ли? У нас две заповеди. Вторая, вы знаете, возлюби ближнего, как самого себя. Так вот, я специально хочу сконцентрировать ваше внимание на полноте этой заповеди. Если кого-то спросить, подожди, пастор Лен, если кого-то спросить, любите ли вы Бога, автоматический ответ, какой будет? Да, любим, нет проблем. Но вот тут как раз и скрывается проблема. Иисус четко дает определение, как мы должны любить Бога. Повтори еще раз, что мы должны сделать. Первое. Хитрый. Ну ладно,
хорошо.
Люда, ты тут как раз дело свинью подложил, но ничего. У нас три положения, вы заметили? Окей, разумение. Ну, можно и разум. Хорошо, я более-менее так могу согласиться. Итак, в эти три положения у нас можно так даже в Библии себе отметить. Первое положение, значит, всем сердцем твоим. Второе положение – всей душой. А да не одно и то же. Если видите, стоит союз и, значит, это перечисляется. И каждая эта частей важна. Одна другую не заменяет. Одна не стоит вместо другой. И как бы, ну, расширим. Потому что можно сказать, что в нашу душу входит же разум, не так ли? И сердце, как бы, часть является нашей души. Но Иисус не ошибся. Он специально сконкретизировал, сказал, всем сердцем, всей душою и всем разумением твоим. Все три вложил. И каждый уделил особое внимание. А почему, отдайте тебе такой интересный вопрос. А положение не остановилось только на том, которое сказал бы Господь. Возлюби Бога. Было бы проще, да? Ну, возлюби Бога. Можно так сказать? Возлюби Бога. А многим ли мы людям в своей жизни говорим, что мы их любим? Я думаю, если у вас есть муж и жена, вы как-то говорили супругу это, да, не так ли? У вас родители же были, если кто-то знает родителей, некоторые потеряли, к сожалению, родителей, может быть, при детстве, но те, кто с ними росли, возрастали, вы им также говорили, правильно, что любите их? Детям говорили, у кого есть дети, что вы их любите? Ну, то есть мы говорили эти слова, эти слова для нас не являются какими-то новыми. Я верю, что, может быть, кому-то члену церкви вы говорили, что вы любите эту члену церкви. Только одна. Есть пару человек, все-таки есть. А, только пастору. Хорошо, я шучу. Это шутка. Не... Раз в месяц записано, отметили, есть галочка. Хорошо, отлично. Вот. Я думаю, когда кто-то из вас стоял на алтаре, официально говорил, написано, от избытка сердца должны что делать? То есть, если оно есть сердце, они все равно. Я тоже как-то жене пытался объяснить, Таня, я всем сердцем тебя люблю. Она говорит, а я хочу это слышать. Но я же внутри себя весь перевернул. Неужели, если я с тобой, значит, я тебя люблю? No, говорит женщина, я хочу это слышать. А наш Бог, давайте так не обидитесь за это слово, более наглее, чем наши жены и мужья. Почему более наглее? Вот три положения у нас. Если у алтаря нам не нужно говорить друг другу, я тебя люблю всем сердцем, я люблю тебя всей душою, я люблю тебя всем разумением. Мы просто говорим, я люблю тебя, да? И я готов провести с тобой. А наш Бог поднял планку выше. Заметили? Есть, моя дорогая пастор, не более ревнивый, он особо ревнивый. И если мы с вами довольствуемся словом «я люблю тебя» и не просим всех этих трех основных положений, то для нашего Бога этого недостаточно. То есть, если в вашем сердце есть место для Него, слушайте внимательно, и для чего-то другого, для Бога, этого что? Мало. Потому что если вы любите, опять-таки, человека, с которым вы собираетесь пройти в своей жизни. Это другой человек говорит, любишь ли ты меня всем сердцем? Да, дорогая, или да, дорогой, но у меня есть немножко еще любви к себе. Потому что все разводы основаны на любви к себе. Вы со мной здесь или не прослушали меня? Если развод приходит, значит, кто-то любит себя больше, чем любит кого? Почему Иисусу проходили фарисеи и говорили, это самый Моисей давал разводное письмо? Он что отвечает? Через что? Через жестоко что? Сердие. Что значит жестоко сердие? Любите себя больше, чем любите другого человека. Но на самом деле любовь подразумевает, что вы готовы себя и всю свою жизнь отдать что? Сзади другого. Не так ли? Что то, что вам нравится, стоит не на первом месте. Что вы готовы sacrifice yourself, потому что вы любите что? Другого человека. Почему я так смело говорю? Потому что вы все знаете, одно из имен Бога, Он есть что? Любовь. Нету ни одного из нас любви по самому статусу. Вся наша любовь заимствована от кого? От Бога. Потому что нет другого источника на любви на этой земле. Вы не родили любовь, и вам никто ее не мог передать, если бы кто-то изначально не получил ее что? От Бога. Потому что любая форма проявления любви человеческой, она эгоистическая. Потому что наша любовь тянет к себе. Я хочу этого. А Бог хочет, чтобы мы эту любовь отдали. И Он, в отличие от мужей и жен, родителей и детей, братьев и сестер, на маленькую любовь не хочет даже и двигать своими желаниями. Его интересует, или вы отдаете Богу все сердце, всю душу и все ваши мысли, или вы обкрадываете себя, мои дорогие, и обрезаете благословение в вашей жизни от самого Бога. Вы, может, о нем знаете, может, и говорите, что вы любите, но я опять спрошу вас и спросите у себя, а вы готовы отдать ему все ваше сердце, вытеснив из него то, что вам нравится по-прежнему и что любо вам? Даже дорогие люди, которые вам каятся, но поверьте мне, если мы не можем полноценно, послушайте внимательно, отдать нашу любовь Богу, значит, мы и другим эту любовь в полноте все равно не даем. Вы слышали, да, что я сказал сейчас? Поэтому те, кто говорит, я люблю жену или люблю детей, и вот поэтому бывает обрезаю своих отношений с Богом, потому что о них забочусь. Не обманывайтесь! Вы себя просто любите. И свое проявление по отношению к другим, чтобы потом для себя пожать какое-то удовлетворение. Я понятно сказал? Потому что полнота любви начинается только тогда, когда вы ее полностью отдадите Богу, а Бог взамен даст вам то, как Он любит вас и тех, кто вас окружает. Понятно? Вся остальная любовь, я повторяю, она эгоистическая. И пока мы не учимся отдать эту любовь Ему, мы по-прежнему будем обрезать себя и в отношении с нашим Богом, и в отношении друг с другом. Поэтому, если вы даже не услышите все остальное, сейчас скажу после этого, задайте себе просто один вопрос. И уйдите с этим вопросом с этого места. Думайте, молитесь, спите, неважно. Я хочу привести вам пример Давида. Чтобы вы видели, что сейчас не было голословно. Откройте Псалом 9. Самое больше всего глав. Нашли, да, 9 Псалом нашли? Все нашли, друзья мои? Еще раз повторяю, ходите на занятия с Библиями, ходите на занятия с бумажками. Хорошо, что сегодня кормят тортиками, да? Я думаю, кто-то из этого пришел на занятие. Но вы приходите на занятие, чтобы изучать Слово Божие. Аминь, мои друзья. Итак, второй стих. У вас у меня написано. Псалом 9, второй стих. «Буду славить Тебя, Господи». Это Давид говорит. Смотрите дальше. Как он сказал? Все услышали эту фразу? Повторите еще раз. Как? Всем сердцем моим. Смотрите дальше. Возвещать что? Все чудеса. Можно было подумать, что Давид просто как-то так бахвально сказал, «Я буду славить Тебя, Господь, всем сердцем моим». Если вы немножко знаете этого персонажа Библии, то вы, наверное, можете согласиться, что это был один из тех людей, почему я сказал, много у него глав в этой псалме, потому что эти главы, эти псалмы, это его прославление Богу. Все понимают меня? То есть это то, что он получал не просто как бы от каких-то иллюзий, фантазий он получал непосредственно от Духа Святого, потому что в многих из них мы учимся и наставления получаем до сегодняшнего дня. Не так ли, да? То есть никто не будет спорить с тем, что Давид был из людей, которые славили Бога. Не так ли, да? Поэтому это не было голословно. Но еще к этому хочу добавить. Можно было согласиться бы и сказать, что да, ну немножко так как-то. Так, решил немножко покичиться, так, бросил фразу такую. Но тут он добавляет следующее. «И о всех чудесах твоих я буду говорить». Какая связь между одним и другим? Дело в том, что когда вы открываете свое сердце для Бога и желаете Его славить во всей полноте, не потому, что такое время правильное, или во время правильного служения, или просто у вас хорошее настроение, а вы заявляете Богу, Господь, я хочу этому научиться, я хочу этому посвятить свою жизнь, чтобы славить Тебя всем моим сердцем, чтобы в моем сердце, после того, как я прославил Тебя, не осталось ничего пустого. Вы понимаете, да? Чтобы это сердце выразило всю мою любовь и признательность к Тебе. Тогда у вас не остается места вот на вторую часть. В каком смысле не остается места? Вы не можете тогда умолчать, потому что если вы наполнены благодарностью и славой Бога, то Божьи чудеса будут вас что? Окружать. Потому что Бог живет, написано, среди славословия что? Своего народа. Знаете об этом? То есть Бог ищет сегодня на земле место, где Он может явить Себя. И где это место? Церковное помещение? No. Ваша комната? Можно сказать. А дача, машина, работа? No. Ответ какой? Там, где дети Божьи славят Бога. Это может все угодно. Это может быть и дача, и дом, и машина, и работа, и церковь. Где угодно. Но ответ не в месте. А ответ в отношениях детей Божьих, которые что делают? Славят Бога. Это вам приходит. И для меня бывает очень некрасиво и так неуютно чувствовать себя, хотя меня не смущает. Вы, наверное, кто видел меня, так грубо скажу, мне плевать, что в это время делают в зале, я буду все равно славить Бога. Что я говорю, пытаюсь? Не для того, чтобы показаться перед вами такой, вот духовный Виктор приехал, он служитель, поэтому ставит. Ну-ну-ну. Это пришло в мою жизнь, когда я еще не был служителем. И Бог стал со мной иметь близкие отношения, потому что нашел в моем сердце желающее поклоняться и славить Его. Но когда я обращаю глаза назад и смотрю в зале, стоящие люди во время прославления, не неверующие, а кто? Верующие. И вы мне будете говорить, что это прославление? И хотите, чтобы сюда пришел Бог? Конечно, когда мы смотрим туда, мы видим тут этих самых арабесок, танцующих там парам-парам. Нам кажется, вот так вся церковь и делает. Но эти арабески, обращаясь на зал, смотрят, и лучше закрыть им глаза и славить Бога. Правильно? Не потому, что славить Бога так хочется закрыть глаза, а потому что не хочется смотреть на то безобразие, которое происходит в зале в это время. Это они посмеялись, я не смеялся даже. Я был серьезный в этом ситуации. Когда приходят чудеса Божьи, Давид обещает, я не умолчу о них. Так говорит Писание. Он заявляет. Бог это тоже заинтересован. Оказывается, Мне интересно, не только это будет между тобой и мною, Давид, а если ты не будешь молчать о чудесах, которые я буду тебе являть, это станет благословением и для других также. Все слышите? Потому что сердце достаточно для отношений между Давидом и Богом. А когда он говорит, что я не умолчу так, да? Когда я буду об этом говорить, то это станет уже благословение для других, кто окружает Давида. Все понимают, да, о чем? Он для нас записан в этой прекрасной книге Библии, потому что он поделился с нами то, что увидели его глаза, и в чем он сам участвовал, и что являл Бог в его жизни. Все понятно? И мы учимся от этого. На что Бог отвечает? Откройте Деяния апостолов. Сейчас в другую часть Библии отправимся. Деяния апостолов, 13 глава. Посмотрите реакцию Бога. Хотя это в Новом Завете, это реакция Бога. Но она была такая же, как и в Ветхом Завете. Просто здесь более так лаконично объясняет, нам Писание. Открыли, да? Деяния апостолов, 13 глава. 13, 1-3. 13 глава Деяния апостолов. Открыли? Откройте, пожалуйста. Деяния апостолов, 13 глава. Нашли? Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. Я умышленно не называю стих сразу же, потому что люди сбиваются на цифры. Поэтому пока найдите, ищите главу, потом уже стих. Нашли 13 главу? Нашли 22 стих? Знаете, что Бог говорит? Нашел я, если я с большой буквы, кто это говорит? Бог. Правильно, да? Мужа по сердцу моему. Слышите, по какому критерию? По что? По сердцу, да? И что он дальше добавляет? Давида, сына Иессеева, который написано, смотрите, исполнит все хотения мои. Вы представляете, если Бог о вас бы сказал, что вы тот, кто исполнит все его хотения. То есть, насколько вы должны просто раствориться в Боге. Насколько вы, мои должны, дорогие, славить и любить Его и отдать все ваше сердце, чтобы все хотения Бога стали в вашей жизни реальны. Опять-таки вопрос остается тот же. Проблемы в Боге, что Он не может проявить себя в вашей и моей жизни. Или проблемы у кого? Мы ограничим тем. Мне понравилось ответа, когда было «да, аминь» как статус, но это не пустая фраза, что оно произойдет. Оно не произойдет, пока я не отдам свое сердце Господу полностью и целиком. Понятно? Вы можете об этом мечтать, вы можете об этом слушать, как другие говорят, вы можете наблюдать по телевизору, по христианским каналам, можете слышать истории проповедников, но пока вы сами лично свое сердце полностью и целиком не отдадите Господу, вы этого не сможете никогда увидеть в своей жизни. Понятно всем? Вот почему он нашел по сердцу. Бог, это мне, я люблю таких людей, которые любят меня. Это понятно всем? Он любит весь мир, Бог. Да, аминь. Не путайте эти два положения. Из любви к этому миру он послал своего сына, чтобы спасти нас. Но цель не была то, что мы только покаялись. Мы покаялись для того, чтобы развивать личное отношение с Богом. Именно по этим отношениям откроются нам двери в его вечное царство. А само покаяние не гарантирует нашего спасения. Вам понятно, что сказал сейчас? Потому что если Бог видит, что вы с момента покаяния не строили ваши отношения, приходя на служение в своей жизни, вообще его не славили, вообще не хотели познавать его, Бог скажет, а зачем мне такой человек нужен в царстве моем? Вы мне все слышите? Потому что он ищет тех, кто ему поклоняется всей душой своей. Всем сердцем своим и всем своим разумением. Это есть первая заповедь, которую Иисус повторил. Для чего? Чтобы мы с вами, сегодняшние, живущие в 21 столетии, знали об этом, что это условие исполнения воли Божьей на земле. А вот теперь можно сказать аминь на это. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, давайте объясним себе, что такое всем сердцем. Можете это кто пишет написать, всем сердцем. Всем сердцем. Потому что так хорошо сказано, всем сердцем. Что такое всем сердцем? У нас два предсердия, два желудочка, да? Четыре, да, уже? Ну, все четыре вместе. Аллилуйя. Ну, четыре составные части, так скажем. Они кровь гоняют. Нет, тут не имеется духовный смысл сердца. Напишите, сердце – это центр наших эмоций и желаний. сердце – центр наших эмоций и желаний. Вы в Писании очень много видите таких мест. Писание говорит, вот эти от сердца исходило, и в сердце своем подумал. Помните такие места? Может, где-то по памяти, может, не можете помнить, где это написано, но не читали. Не правда ли читали? Так вот, сердце – это центр наших эмоций и желаний. Что я хочу сказать этому? Бог желает, чтобы в наши отношения с Ним были вовлечены, то есть наши все эмоции и наши желания были Ему что также посвящены. Это хороший еще пункт, что мы сегодня поднимаем планку еще выше. Оказывается, прежде чем я что-то пожелаю в своей жизни или решу себя как-то проявить эмоционально, мне бы неплохо было спросить у Бога, как Он к этому относится, что Он хочет. Не слышите меня? Слышите, да? Потому что когда человек любит другого человека, то мнение этого человека, которого он любит, для него не безразлично, правильно? И когда вы делаете те вещи, которые почему-то не нравятся этому второму человеку, этот человек из уважения и любви к вам какое-то время молчит, правильно? Ну, старается не испортить этих вот паритетных отношений. Но через какое-то время, если это его, мягко скажем так, достает, он вам что это говорит? Обратно говорит, ты знаешь, как бы, можно, чтобы ты этого что? И вы поначалу как бы переводите это в шутку. Да ладно тебе, ну что ты, потому что вы к этому, это же ваше, да, вы к этому уже привыкли. Для вас это нормальная форма самовыражения. Семестр же, да? Но через какое-то время, когда вы видите уязвление, то человек какое-то время скрывал. А потом этого уже что? Не скрывает. Даже больше, можно сказать, так раздражается. Это его еще больше выводит из равновесия. То вы понимаете, что теперь это не просто уже шутка, что теперь вам уже боком это отдастся как-то так. Ну, понимаете, да? Если это будет как бы лететь уже в ваш огород. Ну, то есть, если человек от вас уже будет отстраняться, удаляться, обижаться, так, да? Сказать, ну, что ты обижаешься? Ну, в принципе, если нам не все равно, что у этого человека, мы не хотим дальше напряжения в этой стране. Не так ли, да? У нас возникнет мысль, все-таки может стоить это больше что? Все мысли внимательно не делать. Почему я сказал очень внимательно? Потому что я сегодня не только говорю об отношениях с Богом. Через отношения с Богом мы видим призму наших отношений. Не так ли, да? Если мы учимся любить друг друга, то нам нужно быть очень внимательными и аккуратными друг к другу. Не так ли? Что-то вы так все замолчали. Как-то с Богом проще. Сказал, что он там как прореагировал, обиделся, не бед, как-то недалеко. А когда уже в дома кто-то от вас отвернулся в кровати или ушел в другую комнату, вам это уже будет больно. Правильно? Смелее. Хорошо, мне это нравится ваша мысль. И так получается. Не, насчет того, что уйти в другую комнату, не эта мысль, а то, что вы думаете об этом. И так получается, что мы говорим, если наше сердце посвящено Богу, то наши эмоции, наши желания должны идти к Богу. То есть мы Ему их посвящаем, мы Ему отдаем. Это очень важно для поклонения особенно. Почему? Потому что без сердца, в котором, как сказал, эмоции и желания, Бог не увидит самого вашего поклонения. Потому что поклонение – это не форма склонения на колени. Хотя я очень часто стал замечать, что в церквях перестали люди склонять колени. Это что, одежда мешает, или как посмотрят, или близко между сиденьями расстояние и так далее. По большому счету, это не сама форма, это показание для себя, в первую очередь, что мы смиряемся, потому что Он не есть Бог, а мы всего лишь люди. Он Творец, а мы Его творение. Он достоин всего, а мы только часть от того достояния получаем. Вы понимаете, да? И перед тем, кто настолько выше нас, незазорно для детей Божьих склонить что? Колени. С вас ничего при этом не упадет, кроме вашей гордости. А уже неплохо, чтобы она от вас отпала, не так ли? Потому что то, что мешает нам склониться, это как, что вы думаете, что голубушка нам какая-нибудь помогает в этом? Наша гордость. А Бог гордым что? А любит смиренных людей, которые не стесняются преклониться пред Богом. Потому что Он знает, что мы перед вельможами этого мира преклоняемся. Мы перед многими вещами нашей жизни преклоняемся. Но вот Он хочет склониться, чтобы мы перед Ним склонились. И поэтому поклонение – это не религиозный атрибут. Сейчас не склонение коленных, а просто само отношение наше с Богом. И спасение не принесло нам какие-то свод каких-то правил и положений. Все это принесло в нашу жизнь особенное благословение, чтобы мы построили отношения с Богом. И без сердца, без всего сердца, этих близких отношений с Богом, мы построить что? Не сможем. Вы можете знать о Боге. Можете быть частью какой-то христианской церкви. Можете участвовать в каких-то христианских положениях, типа как хлебопреломление, там, скажем, водное крещение, скажем, атрибуты. Но это никогда не построит ваших отношений с Богом, пока вы свое сердце ему что? Не дадите. А мне бы, может, сложнее было говорить, если при мной сидело несколько мужчин. Но вы, как никто другие мои женщины, должны это понимать и чувствовать, как никто другой. Вы знали и понимали всегда, когда видели, что у вашего супруга, или тот, кто вас любил, или имел какие-то с вами отношения, не все сердце принадлежало вам. Вы чувствовали это, мои дорогие? Смелее. Это все равно женское сердце, это не обманешь. Даже интуитивно не обманешь. Как вы думаете, а можно ли Бога обмануть? А почему же вы пытаетесь его обманывать? Говоря Богу, что вы его любите, при этом сердце ваше, как помните, Исаия сказал, находится что? Очень далеко. То есть в этом сердце вы переживаете, что вам делать дальше, куда вам пойти, чем будут заниматься ваши дети, какая будет работа, какие будут планы, куда все. Вы понимаете, чем я говорю? Я сказал, и вы слышали слова Иисуса. Я хочу ваше сердце, он сказал, Господь, какое? Частичное, половинчатое, три четверти, девять десятых. Или он сказал, что я хочу ваше сердце, что? Все. Целиком. Что во время отношений с Богом ничего в этом сердце между вами и Богом нету другого. Нету просто места для другого. Потому что как только вы оставляете место, есть другой товарищ, который нам вообще не товарищ. Но я называю его товарищем только по одной простой причине, что он подкрадывается в нашей жизни как товарищ, иногда как даже как друг. И он внимательно следит за пустотами в вашей душе. И если он видит в сердце пустое место, у него достаточно арсенал всего, чтобы в это сердце что-то запустить. Вы все понимаете, о чем я говорю? Не, ну наглющий просто. У дьявола очень много моментов таких, которые он нам подбрасывает, чтобы нас смутить. Слушайте внимательно. Чтобы наши мысли чем-то и наши желания чем-то обременить, да? Скажем, я ехал сюда, и у меня тоже, почему сейчас попросил пастора Лену, потому что поехала дочка куда-то навстречу, и нету, знаете, такие переживания. И Таня уже давно говорит, я уже учусь, что тебе, когда ты куда-то едешь служить, не подбрасывай это себе в голову. И сегодня пропустил этот момент. Я на нее не обиделся, но представьте себе, у меня часть уже моих мыслей, что гуляет не в том месте, где я хочу служить, а что с моей дочерью. Все понимают, да? Вы все эти, у вас тоже есть очень много близких людей, не так ли, о которых вы думаете. Но вы тут же опять-таки ошибаетесь и вкладываете минус замедленного действия. Когда опять-таки повторяюсь, если ваше сердце не принадлежит Богу полностью, вы не даете ему это сердце, то все эти пустоты, как бы, я условно говорю пустоты, там, я же говорю, какие-то нужды, за которые вы переживаете, обязательно наполняются проблемами, которые вытесняют ваши отношения с Богом. Потому что когда вы не молитесь, когда вы не славите Бога, когда вы не поклоняетесь, не читаете Писание, все остальное, вы объясняете, что у вас какие-то проблемы и нужды. Не так ли? Почему вы считаете, что у Давида, у других героев, персонажей Писания, их не было? Они только у нас сегодня, в нашем столетии, в наше время появились все проблемы и нужды. Или вы думаете, что это просто какая-то загадочная книга, где там просто какие-то мифические герои? Но это не Эллада. Это не греческий миф, это реальное отношение с Богом. И в этих отношениях с Богом. Бог ищет, что там такое? Я хочу сказать о реальных отношениях с Богом. О близких отношениях с Богом. И поэтому там, где Бог, оставьте это место только для Бога. С этого начнется ваш переломный жизнь. Просто христианский такой момент, который вот придет, что мамочка, а я ходила, извините слово, мамочка, ну, пускай такое будет для вас очень близко. Я ходила столько в церковь, или я ходил столько в церковь, знал там, слышал правильные принципы и все остальное, но Бога не знал. Все места снимать? Почему? Потому что всегда удерживал в наших отношениях с Ним что-то для себя. И пока вы от этого груза не освободитесь, вы никогда не сможете понять, кто такой ваш Бог. Алло, здесь? Что так замерзло? Это действительно есть факт. Я хочу вам привести интересное еще место Писания. Откройте, пожалуйста, Матфея 10 главу. Матфея 10 главу. Итак, Я сказал раньше, что рождение свыше дало нам новое отношение с Богом, как с личностью. И в этих отношениях с Богом мы должны, вы ищете, да, Матфея 10 глава для Люды 37 стих. И в этих отношениях мы себя посвящаем Богу. Вы слышите такое слово «завет»? Слышали слово «завет»? Не слышу. Вы слышали такое слово «завет»? Вы знаете, что наши отношения с Богом должны, по идее, основаны быть только на чем? На завете. Не только, что в Библии написано «Ветхий завет» и «Новый завет». А когда Иисус пролил кровь, Он открыл двери для этого завета. То есть вы тогда еще не родились, вы родитесь немножко позже. Но Бог со своей стороны как бы открыл эту дверь. И когда вот с другой стороны, то есть с вашей стороны, вы решили принять эту жертву в своей жизни, вы ее приняли, по вере вашей, вы доверились Богу, что Господь совершил эту жертву для вас. Но этого было недостаточно для отношений с Богом, если бы вы с Ним этот завет через Его кровь что? Не заключили, не заключили, понятно? А официальной формой заключения этого завета является водное крещение. Знаете об этом? В завете через погружение в воду вы оставляете ваше бренное естество, ваше понимание, ваши желания, ваши цели, и вынужденно начинаете жить новыми отношениями с Богом, которые вы никто до этого не имели. Вы могли тоже сказать, знать о Боге и так далее. То есть, что я пытаюсь объяснить, что этот факт является действительно радикальным моментом вообще в христианской жизни, но многие из нас почему-то и до купания, и после купания, извините, так голословно сказал, ну, вы одели там белые халаты и так далее, все это красиво, все помпезно, так настолько это было красочно, может. Но если вы, выйдя из этого, не поняли, что вы сделали, не включили в своем полном естестве, включая, опять же, таки, ваше сердце, ваш разум и вашу душу, вот этот завет с Богом, то практически это просто было купание. Вы здесь со мной? Потому что вода не имеет, это все прообразы, символы. Имеет значение ваша вера и ваше посвящение. То есть, с другой стороны, завет, который вы заключили тогда, когда вы вступали в этот водный завет, должен сыграть для вас очень такой важный элемент вашей жизни. То есть, с этого момента ваша жизнь вам не принадлежит. Вы обменяли этот завет с Богом. Это прообраз, как происходит, когда муж с женой, да, не так ли? Как что написано в Писании? Теперь мужчина говорит, мое тело и я себе не принадлежу, а принадлежит тебе, дорогая. И его суженая говорит, а теперь с этого момента я себе не принадлежу, а принадлежу тебе. Все понятно, да? Это завет. Так завет – это посвящение себя Богу. И если у нас завет есть с Богом, а согласно сегодняшнего положения, что мы читаем, что в законе это первая заповедь, то Бог должен быть во всем на первом месте. Правильно? Я не слышал всех. Вы со мной все согласны здесь? Что Бог должен быть во всем на каком месте? На первом. Итак, мы нашли место Писания. Матфея 10 глава 37 стих. Нашли, да? Смотрите, что Иисус говорит. Кто любит отца или мать более, нежели кого? Меня. Что он дальше говорит? Недостоин меня. Усугубляем. И кто любит сына или дочь более, нежели меня? Что написано дальше? Недостоин меня. Христиане мои дорогие. Это понятно? Поэтому, когда в ваших мыслях во время поклонения, прославления Бога, когда вы общаетесь с Богом, когда вы посвящаете Ему свою жизнь, все решения ваших семейных нужд, ваших планов и других целей, которые обременена ваша жизнь, включая там дела, работы, планы, цели какие-то, отдых и так далее, должны исходить от первого лица, не от второго, не от третьего. Со мной согласны все? То есть ни жена, ни мать, ни отец, ни дети не руководят вашей жизнью, а по идее должен быть кто вашей жизнью? Бог. Потому что в этом вы говорите, что ты тогда занимаешь в моей жизни какое место? Первое, от тебя это исходит. Но если я пренебрегаю этими вещами, объясняю, нет на тебя времени, или нет условий, не подошли еще какие-то ситуации, значит вы говорите, то второе и третье в вашей жизни занимает для вас какую позицию? Понятно, да? То есть вы сами своими собственными руками вытесняете положение Бога с первого места и обрезаете себя в своих собственных благословениях. Это всем понятно? Потому ваша жизнь превращается еще больше решения нужд, проблем и вашей жизни, и вашей семьи, и других родственников, потому что они стоят на первом и втором третьем месте. Понятно? А Бог скатился по этой ступеньке куда? Не обманывайтесь, думайте, что воскресенье посвятили Богу, это значит, мы ему показали, что он на первом месте. Ему принесут и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и суббота. Что вы должны быть сегодня в зале не меньше, чем уходите в воскресенье. И на молитву должны собираться не меньше, потому что это ваше отношение с Богом. И если вы отдали ему свое сердце, свою жизнь, свою душу, значит, он для вас номер один. Ведь Бог это все видит, не так ли? И он все это знает. И поэтому дал это место сегодня, и хочет, чтобы мы сегодня об этом говорили. Потому что он ожидает, что ваша церковь, особенно участие людей, которые уже не первый день покаялись, уже годы ходите в эту церковь, не наступил момент, который перевернул вашу христианскую жизнь полностью и целиком. Не тогда, когда вы вступили в водное крещение, не тогда, когда вы стали на колени покаялись, не когда первое преломление хлеба, не тогда, а когда вы скажете, что Бог с этого момента, ты в моей жизни номер один. И тебе я даю все мое, что? Сердце. Второе положение у нас написано всей душой. Так, да? А кто пишет, пишите, что душа – это место нашей личности. Душа – это место нашей личности. Душа – это место нашей личности, которое определяет нас. Ну, кто мы есть, это личность. Вот это наше определение – душа. Душа – это место нашей личности, которое определяет нас. Что определяет нас? Кто мы есть? Я не быстро, да? Душа – это место нашей личности, которое определяет нас, кто мы есть, и отделяет нас от других людей. Которое определяет нас, кто мы есть, и отделяет нас от других людей. И отделяет нас от других людей. Вы знаете, что вы единственный неповторимый? Не, ну не в смысле такого. Да. Конечно, я единственный неповторимый. О чем можно говорить? Не, ну что вы действительно... с Богом, собранный по отдельным частям, и Бог в вас вложил свое какое-то очарование, и что в этом очаровании вы уникальны. Как вы думаете, для чего? Чтобы показаться перед другими, насколько вы уникальны? Все другие так знают, что вы уникальны. Особенно члены вашей церкви. Все мы уже знаем, мы уже выучили, что вы уникальны. Вы, особенно когда появились в церкви, мы все поняли, вы уникальны. Но этого недостаточно. Наша уникальность не в том, что мы только не похожи на других людей, что нет других таких, как мы. Но не в этом уникальность. А что когда Бог нас собрал по этим маленьким таким элементам, сложил в нас это с какой-то определенной целью, не так ли? Он мастер. Он ничего не вложил туда пустого, ненужного. Даже то, что, может быть, кому-то не нравится в вас, Бог это вложил с определенной целью. Все слышите внимательно? Для того, чтобы это что дальше? Не просто, ой, какой Господь я чудный, как ты меня создал. Давид об этом говорит. Я вижу, как твоя рука создала меня. Я понимаю и познаю через твое слово, какой я действительно уникальный. Это недостаточно. Потому что мы призваны к уникальным делам для Бога. Вот, слышите? Не просто, чтобы такие были удивительные фотографии, там, или удивительные в метрике, или удивительные в каких-то формах. Но, не в этом дело. Что Бог это сделал с определенной целью. Не только, чтобы мы отличались от кого-то, а что на нас возложена определенная миссия, определенное расположение. И Бог хочет с нами иметь уникальные отношения. Я вернусь сначала нашего разговора. К сожалению, мы копируем неправильные отношения в церкви. Что юродивое отношение некоторых людей, кто приходит на служение, не желая строить отношения с Богом, не желая принимать, познавать, любить, отдавать эту любовь, чувствовать себя, ликовать в присутствии Бога, плакать в присутствии Бога, лежать ниц, летать, не имеет значения, просто проявлять вот свое внутреннее естество по отношению того, кого вы обожаете и любите больше, даже чем самих себя. И в этом понимании Бог хочет видеть от вас проявление того, не только не то, что Он вас вложил, а то, что адресовано к Нему, потому что Он вложил в вас то, что хочется Ему в вас это видеть для себя. Понятно? Потому что Бог нас создал для себя. Ни для ваших жен, ни для ваших мужей, ни для ваших детей, ни для ваших детей. Не потому, что я этим пытаюсь крест. Мне все равно, не все равно, что происходит в моей семье. Да, это дорогие люди. Но это не стоят они на первом месте. Помните, кто на первом месте нашей жизни? Может, если вам недостаточно, напишите на холодильнике. Недостаточно на машине. Недостаточно только не на машине для соседа, для себя, на этом самом, на дэшборде напишите. Себе не нужно это знать. Это вам нужно знать, что у вас Бог на первом месте. Не надо кому-то об этом говорить. Бог хочет, чтобы вы это Ему говорили. Чтобы вы это делали по отношению к нему, чтобы он четко знал, такая-то сестра или такой-то брат, это мои дети, они любят меня. тогда я хочу что-то сделать для них особенное. Слышите? Особенное. Потому что они какие все? Особенные. И вот эту особенность можно увидеть в примере одного интересного персонажа. Откройте Даниила, первую главу. Вот такой интересный пророк. Даниил, первая глава. Бог хочет с нами иметь уникальные отношения. Даниил, первая глава, 8 стих. Даниил. Нашли? Носите Библию, листайте Библию, не стесняйтесь, не экономьте. Особенно если к братьям. Братья, Библия должна быть у вас. Даже если вы с работы приехали, Библия должна быть в компарте вашей машины. Так? Если вы пришли с дороги, у вас значит большая, возьмите маленькую. Я сказал, в телефон запишите, как угодно, несите Библию. Не говорите, что вы все знаете слово наизусть. Не так ли не знаете? Правильно не знаете? Я его не знаю наизусть. Вопрос не в том, чтобы его знать наизусть. Вопрос в том, чтобы в нем научаться день и дня. Нашли, да, Даниила 1, 8? Даниил, слушайте внимательно, положил в сердце свое, смотрите внимательно со словами, что делать? Не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Два слова о ситуации. Значит, через Вавилон, Навуходоносор, царь пришел, захватил Израиль и увел их всех в плен. И среди большого количества израильтян, которые находятся на территории Вавилонского царства, царь думает, мне нужны какие-то мудрые, разумные, кто поможет мне с этим народом развязаться, ну и как бы и помогут мне. Почему? Потому что ему хотелось иметь в своих шатрах представителей от каждой нации, которая в то время эта империя захватила. Все место внимательно? Это показывало его стиль. И поэтому евнух, начальник, там, скажем, над всеми этими присматривающими при его доме, выбирает из народа иудейского, написано, что они все четыре иудеи, четырех юношей, но они должны были быть или царского сословия, или князей и так далее, ну то есть богатые, какие-то представительные молодые люди, не просто взять кого-то. Из них Даниил. В их положении, как тех людей, которые находятся при царском доме, являются его советниками, какими-то помощниками, обязательно входило участвование за столом. У Навуходоносора был огромнейший стол, где сидели десятки, а то и сотни людей. Не слышно внимательно, да? Это был их кастом, они должны были в этом участвовать. Для нас всех, если бы президент вашей компании, я не знаю, на кого вы работаете, приглашал вас кушать за ним за столом, вы посчитали бы за честь. Не так ли? Смелее. Смелее. Вы бы считали, о, это приятно. Даже, ладно, ваш пастор приглашал бы вас именно кушать. Вы приходили бы, правильно? Ну, кроме тех, кто боится, конечно. В том-то и дело. Молодец. Молодец. А я понизил пока планочку. Вот я обращаюсь к царю. Но Даниил какой-то сумасбродный человек, не так ли? Не потому, что это плохая была пища или отравленная. Знаете, я верю, что у этого человека на столе была хорошая пища. Что такая тишина? Или вы думаете, раз Даниил нельзя, значит, там такая была отрава. Но там была хорошая пища. И ему было приятно, что они вкушали. Это было особое расположение. Но Даниил почему-то в своем сердце сказал себе, я эту пищу есть не буду. Вы можете предположить, какие могли быть у него последствия? Смелее! Думайте! Естественно, легко и без всякого напряжения. Абсолютно. Потому что, помните, с чего начал разговор? Что израильское общество было в плену. Помните, да? То есть особо их там не почивали, не особое положение. Это было расположение только к этим четырем юношам. Четыре человека всего лишь. Четверо. Убрать одного и поставить на место другого, как вы думаете, это тоже было бы довольно легко. Куда я сейчас копаю? Чтобы вы задумались, какие интересные расположения может оказывать нам этот мир, не очерняя его красками, это мир, все греховное, а вот для того, чтобы просто расположить вас к себе, за которые вещи мы даже и не потрудились бы спрашивать у Бога, нужно это или не нужно. Вы со мной? Потому что вы знаете, что в нашей жизни мы совершаем такие поступки, за которые через уже год-два приходится плакать, не так ли? Но мы даже не думаем, хотя от этих поступков уже зависит наша последующая жизнь даже, не так ли? Смелее! Зависят многие условия. Кто-то принимает решение куда-то ехать, вступать с кем-то в брак, рожать детей, ехать, переезжать в другое, начинать компанию. Все мы слышим внимательно. Строить какие-то, все слышим внимательно, какие-то за такие уже серьезные решения, которые послужат не только для вас изменением, для вашей семьи, а повлияют на целое поколение. Делаем такие вещи? Делаем. Только через какое-то время начинаем пытаться дотянуться до локтя, да? Но делаем. И спрашиваем Бога. Что я пытаюсь сейчас объяснить? Даниил не был сумасбродным человеком. Его решение не есть с этого стола. Это не было просто такое, да я гордый, да я, вы, мы здесь у вас порабощение, да я плюю. Но-но-но-но. Его жизнь потом дальше показывает, что он был верный этому царю. Все меня слышат внимательно? Он был последователь в своих решениях. Он не собирался насолить этому царю или сделать ему назло, потому что Бог наблюдал за ним. Слушайте внимательно. Бог наблюдал за, этого, за решениями этого человека. И смотрите чуть ниже, в этой же главе. Опуститесь ниже. Меня интересует 17 стих. Даниил, 1 глава. Опуститесь ниже, 17 стих. Что написано? И даровал... Все опустили глазами. Видите это место? И даровал Бог четырем сим отрокам. Там, кроме Даниила, был Анания, Мисаил и Азария. Вы можете прочитать об этом. Смотрите. Знание и разумение всякой книги и мудрости. Все увидели? А теперь дальше читайте до конца. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения. Четыре юноши, четыре иудеи. Не знаю, насколько они были близки, похожи, знакомы, насколько они знали до этого друг друга, я не знаю. Хотя иудеи не такое огромное государство, чтобы там можно было затеряться, не знаю. Тем более все это были люди весомых семей, поэтому они друг друга, естественно, знали. Но в этом месте Писания не написано, что другие эти трое тоже решили в своем сердце, что они не будут есть. Все слышали, что я сейчас говорю или нет? Не упускайте? Подожди, Леночка, секундочку. Вы все увидели, да? То есть, это все те люди, которые как бы, даже как члены не только вашей семьи, как члены вашей церкви. И все равно Бог смотрит на каждого нас как индивидуально. Слышите мою мысль? Мы иудеи по нашему вероисповеданию. В каком смысле? Мы верим в Бога, не так ли? Иуда это как бы это те, кто поклонники. Перевод Иуда это поклонение Богу, славить Его. Так вот, мы все те, кто любим Бога. И даже в этой когорте мы не должны быть как бы похожи друг на друга. Мы должны быть похожи на Христа. Все места внимательно. Это нас объединяет как общество. Далее есть какой-то вопрос. Если мы слышим, я понял этот вопрос, я тебе перебиваю сразу. Если мы слышим, что Бог на это прореагировал своим решением, то, естественно, это решение было от Бога. Вот это важная вещь. Потому смотри, что Бог даже благословил есть. Слушайте, понимаете, мудрость – это естественное знание. Ну, знание книг. Помните, там, для чего он их взял, этих людей, царь? Для того, чтобы они ему толковали все остальное. А Даниил поднялся в этом положении. Почему? Потому что он будет знать тайны Божьи. Вы все понимаете мою мысль? Сны и видения. Помните, это рука, перст, писавший на стене. Помните, да? И приходит Даниил объяснять, что это значит, да? Все те трое, они не знали ответа. Что я пытаюсь вам объяснить? Не Даниил лучше кого-то. Нет такого, что мы лучше кого-то. Но Бог внимательно наблюдает за каждым нашим днем, за каждым нашим действием, нашими решениями, словами, мыслями. Знаете об этом все? Наблюдает для чего? Чтобы увидеть нас. Не просто в силу каких-то обстоятельств, принимающие те или иные решения. Очень внимательно слушайте меня. А те люди, которые вопрошают Бога, используют данный вопрос. Господи, что ты хочешь, чтобы я делал? Потому что это говорит о том, что ваша душа не спонсорируется мимолетными желаниями или стихиями этого мира, или какими-то обстоятельствами вашей жизни. Ее руководителем является кто? Господь Бог. И от Него исходят ваши решения. Тогда вы не загоняете себя в кутерьму этих дней и крутитесь как в водовороте событий и не можете выскочить и обманываете себя и Бога, что у вас на Него и на какие-то вещи нету времени. Все понимают мою мысль? Потому что ваша душа принадлежит стихиям этого мира, и вы не оставляете себя, чтобы просить, Господь, что ты хочешь от меня? Куда ты хочешь тебя направить свои помыслы? Встаете ли вы утром с таким желанием? Или попадаете опять в чехарду вещей, которые вам нужно делать, потому что их нужно что?
Делать. Понимаете, да? Получается, дела ваши или какие-то планы ваши толкуют вам, что вам делать.
Кое от тех знаний, которые мы с вами имеем. Вы здесь со мной? Если наш разум за вашу и мою активную жизнь без Бога. Я понимаю, что вы не родились в Боге все, так сказать, с детства, с пеленочек, а прошли какой-то длительный путь, так скажем, или относительно длительный без Бога. Все прошли? Я прошел. Кто-то еще есть со мной, прошедший путь без Бога? Как вы думаете, в наш разум влилось достаточно много информации? Если вы, здравомыслящие люди, то прекрасно должны давать себе отчет, что эти мысли по-прежнему имеют такой большой багаж, мешают нам. Только не говорите мне, что я имею ум Христов в этот момент. Сейчас не говорите это, пожалуйста. В этот момент пока не говорите. Пока, подождите, пока отложите эту мысль. Я к ней подойду чуть позже. То есть имеется в виду, что они являются большим бременем для нас. И если эти мысли не будут подчинены Богу, не просто не подчинены, они будут изменены Богом, не будут преобразованы настолько, что место старых, которые должны уйти из нас, займут это место новое. А теперь можно вслух не признаваться, а скажите сами себе, сколько в вашей жизни до сегодняшнего дня, уже зная о Христе, не тогда жизни, а когда вы уже в Боге, вы по-прежнему принимаете решения, исходя от ваших собственных мыслей, не подчиненных Богу. Много, я сам за вас говорю. Можете даже мне не присознаваться этим. Вы будете как-то так по-религиозному. Да нет, Виктор, я спрашиваю Бога, я все свои... Ребята, давайте быть взрослыми. Почему? Потому что если бы ваши мысли подчинены были Богу, вы бы уже были на довольно другом духовном уровне. Это все услышали? Как можно определить человека внешне, что его мысли как ум Христов? Потому что для таких людей уже не просто посещение церкви является фокусом жизни, уже не просто участие в каких-то религиозных обрядах является частью самоудовлетворения. Такие люди за то время, которое вы там уже, скажем, 3, 4, 5 лет в Боге, должны были уже улететь довольно далеко. У вас должны были быть уже свои служения, свои последователи, свое посвящение особенное Богу. И такие откровения, которым даже не нужно было доказывать другим. Все бы на вас видели печать Божью и Божье предназначение. Это я всем понятно сказал? Я понимаю, что мы строители, механики, водители, убираем в домах, секретари и так далее. Мы это делаем. Но только не говорите себе, чтобы это было Божье предназначение для вас. Вы здесь со мной? Бог не для этого вас родил. Вы это делаете, и я это делаю. Понятно, что это нужно, но это не было целью Бога для вашей жизни. Помните, я сказал, что мы уникально созданы, так ли? Иметь уникальные отношения с Богом. И в эту уникальность Бог хотел войти настолько в полноте, чтобы оторвать вас, как и всех героев Библии, от их дел, которыми они занимались до этого. Ведь они тоже были и механиками, и убирали, и шили, и варили. Сильно слышно, внимательно? Но их жизни преобразовались. И они посвятили жизнь не тому укладу жизни, ради которого они жили, а этому миру, ради которого Христос пришел. Я понятным языком сказал? Не обязательно, что вы уже поехали бы в Африку и там начинали служение. А почему бы нет? Почему вы считаете, что Бог ваш обделил вашу церковь, и вы не можете быть миссионером? А потому что, может, кто-то находится в незаконном положении и так далее. А почему Бог не хочет ваше узаконить положение? Потому что вы не хотите узаконить ваше положение в Боге? Я несложно сказал сейчас? Почему мы игнорируем близкие отношения с Богом, пытаемся для своей жизни что-то вырвать, вместо того, чтобы посвятить нашу жизнь полностью целиком Богу и позволить Ему нашу жизнь построить, как Он хочет? Чтобы вы были действительно уникальны и похожи. Не только как Давид, не только как Даниил, а действительно как изюминки, потому что у Бога есть определенное предназначение для вас. И мне очень больно смотреть, что вы просто это игнорируете. И тех людей, которые уже знают годы, ходящие в церковь, я его церковь знаю уже 5 лет. И мне очень обидно, как служителю Божию, потому что я имею Божье видение, отчасти мое, но имею через вашего пастора предрасположение быть вашим наставником. Те, кто меня не знает, появились в последнее время незазорно. Многих я знаю очень хорошо. И имею способность видеть в духовном мире, как наставник. Я имею такое от Бога, да, видеть своих подчиненных, своих подопечных, что-то больше, чем они даже сами видят, чтобы это к этому их стимулировать и приглашать. Вам понятно, да, что я сказал сейчас? И мне больно и обидно, что вы таки не двинулись туда никак. Застряли в своих религиозных, рутинных вещах, ходя в церковь, выполняя какие-то поручения, на самом деле не позволили, чтобы ваше сердце, ваша душа и ваши мысли были посвящены Богу. Если вы обиделись, глупо сделали. Потому что Бог имеет планы для вас, для каждого. Очень уникальные. Этот мир вокруг вас ждет вашего посланничества. И Бог желает вас послать. Но вы не даетесь ему в руку, вы не позволяете Богу ни натренировать, ни подготовить, и тем более не послать вас. Вам понятно? Помните разговор учеников? Не ради тебя мы оставили все остальное. Он сказал, нет ни одного, кто ради меня не оставит того. Все внимательно? Нету другого учения у христианства. Тянуть на себе ворох своих нужд и проблем и при этом служить Богу. Все желающие служить Богу от чего-то в своей жизни освободятся. Это понятно всем? И то, что вам дорого, и то, к чему вы привыкли, то, что кормит вас, то, что насыщает ваши нужды. С это снять, потому что тогда Бог пообещал, я дам во сто крат больше. Так сказал Господь? Только при условии, что вы меняете свою жизнь на Его жизнь. Это называется любить Бога всем сердцем, всей душой и всем. Аминь, мои дорогие. Вот тогда приходит духовный рост, духовное обновление. Когда есть нужда, есть направление. Вам понятно? А пока вы топчетесь в этом в одном месте, у вас нет стимула, и вы не растете. Вы затормозились, вы как будто уже знаете, понимаете, о чем проповедуете. Вы как будто такие бывалые, но застряли вот так, не можете подняться. Потому что вы переросли для вашего возраста. Вы должны уже были быть там, а вы по-прежнему здесь. Это тоже к пастору. Аллилуйя. Интересно, что здесь, когда мы говорим о разумении, на поверхность поднимается слово «богопознание». Знаете такое слово «богопознание»? Слышали такое слово «богопознание»? Попытайтесь своими словами объяснить мне, что это значит слово «богопознание» или друг другу. «Богопознание». Хорошо, еще. Глубже отношения с Богом. «Богопознание», еще какие мысли? «В духе быть с Богом». «Знать Его желание». Еще. «Богопознание». Ну как, познавать Бога. Ну как, вот трансформируйте еще какими-то другими словами. О, мне это нравится. Потому что, помните, сказал сегодня, что через Бога мы познаем самих, в первую очередь, себя. Почему вы не знаете о своем предопределении? Потому что я отвечу вам, вы не знаете Бога. Вы себе говорите, что если я о себе не позабочусь, кто бы мне позабочил. Говорите такое себе. Даже, может, не вслух говорите, но делаете так. Что это говорит? Мы что, не знаем, что? Бога. Потому что Бог, помните, говорит, даже Соломон во всей своей красоте не одевался так, как я забочусь даже о маленьких творениях в этом мире. Слышите меня? А если вы его дети, как вы думаете, Бог о вас что? Забудет сделать вид, что он вас не знает? Нет, конечно, это самообман, не так ли? Вы же его дорогие, он же за вас отдал свою собственную жизнь и кровь. Как вы думаете, он о вас позаботится? Но мы не хотим поменять свой стереотип мышления, вот это вот всю эту праздность нашего естества, вот это мирское понимание, которое мы принесли в церковь. Послушайте, мои друзья, не обижая никого из вас, сколько еще в голове сидит мирских взглядов, мирских пониманий и мешают нам посвятиться и отдать себя полностью Богу. Мы думаем, если я это не сделал, если тут не будет, если так, и поэтому мы не строим себя, как бы не толкаем себя к тому, чтобы вот этой вот высшей почести во Христе Иисусе, который Павел говорит, не так ли, бегу, не просто для того, чтобы впустую убить воздух, а чтобы достигнуть так, как меня достиг Христос. Бежать туда, к той цели, которую Бог перед нами поставил. Бежите ли вы? Послали себя на этот стадион? Хотите добежать первыми? А дальше написано, что эти спортсмены от всего освобождаются, не так ли, тренируются, готовятся, чтобы добежать. Читайте это место Писания. Там так и говорится. Это назвается христианам. Или только какие-то отдельных ребята. Это, может, пастыря только должны к этому быть. Или там евангелисты. Но, ребят, мы с вами пастыря. Мы с вами евангелисты. Почему вы не пасете стадо Господне? Пускай пастор Лена или кто-то другой вас спасет. Да вы же для чего вы пришли в церковь, чтобы сами подняться и наставлять других. Не так ли? Чего вы сидите здесь просто на сиденье, что вас кто-то кормил, кормил, кормил? Это такое ощущение, что уже такой мальчик или девочка уже весил ножки где-то лет 20, все пытается, чтобы его кто-то кормил. Ребята, ну это уже издевенство называется, не так? Мы должны поменять свой образ мышления. Так вот, богопознание – это открывание себя для Бога. Это желание познать Бога в том новом, что вы никогда не видели, никогда не знали, никто вам другой не расскажет. Я даже сегодня пытаюсь в разных красках рисовать эти картинки, только вас пытаюсь как бы подстегивать к этому. Потому что, помните, я сказал, что мы каждый имеем свои индивидуальные отношения с Богом, и мы не можем их заимствовать, что? От других. И поэтому прелесть и красоту ваших отношений вы можете только черпать в ваших отношениях с Богом. Вам понятно? Для этого Бог вас и создал, и меня также. И для того, чтобы черпать у Него, вам нужно к Нему приходить, бежать, стремиться, лететь, я не знаю, как угодно, ползти. Используйте любые методы, лишь бы достигнуть Бога. И не останавливайтесь, теребите Его, трясите Его, действительно. Помните, как там написано, люблю, как душу, трясу, как там, как грушу, да? Вот трясите Его, как грушу. Трусите, трусите. На вас падут плоды Его благословения. Сейчас вы в этом увидите. Халлелуйя. Итак, откройте, пожалуйста, притчи. 3 главу. Вы знаете, что Его мысли выше наших мыслей? Знаете об этом? Хорошо. Если вы знаете об этом, то это должно подталкивать нас к познанию Его. Потому что если Он оперирует другими критериями, слышите внимательно, если Он оперирует другими критериями, Его мысли выше наших мыслей, значит, это показывает, что наш разум скаведен и глуп. Никто не бился, нет? Помните, все мысли человека какие суетные. Мы с этого начали разговор. Значит, другими словами, нашими мыслями обозреть мир и нашу жизнь в Боге невозможно. Нужно смотреть с Его позиции, Его мысли. Все слышите внимательно, да? Потому что мы оперируем земными критериями. Мы отталкиваемся от человеческих принципов и понятий, которые есть в этом мире, даже придя к Богу. А для того, чтобы жить по Богу, нужно подняться на Его что? Высоты. Почему Моисей уходил с ними на гору? Помните, да? Потому что как только он спускался к людям, он попадал в заложники от того, что хотели люди. Помните это? Это принцип тоже для нас такой же самый. Хотите быть не заложниками обстоятельств, семейных каких-то неурядиц, каких-то еще других вещей. Хотите знать волю Божию? Что нужно для этого делать, как Моисей? Куда делать? Идти на гору к Богу. Потому что как только он туда приходил, он там что? Преобразовывался. Помните об этом? Читали? Преобразовывался. И смотрел на мир совсем другими глазами. Вот вам ответ на многие ваши вопросы. Почему то, почему это? Вот, а вы поднимаетесь вы на гору. Стоите вы пред Богом, вопрошаете Бога, чтобы Бог вам ответил. И богопознание в этом заключается, что Моисей, Давид и другие ходили на какие-то особенные места, чтобы там видеть Бога, быть пред лицом Его. И зная об этом, тогда они спускались в свою жизнь и решали так, как хочет этого Господь, не так, как говорили обстоятельства. Все говорили, куда ты вылез, молодец. Ты еще молодой, куда ты будешь, ты еще ни разу не воевал, куда ты пытаешься против Голиафа. Он говорит, но я выйду и буду побеждать его. Помните, да? Вообще никакого страха, потому что он поносит народ израильский. Он будет убит сегодня в этом сражении. Все на нем смеялись, даже близкие, братья его родные. Он вышел и убил, правильно? Взял даже несколько больше камней, но первым же камнем что? Поразил. Что это говорит? Рассчитывал, что может первый не сработать. Чего бы я брал бы 5 камней, если я первым бы поразил? Все слышите внимательно меня? Чего я брал бы 3 камня? Ну подумайте, нелогично, да? То есть он говорит, видите, человек еще не знает, как он поступит Господь, но знает, что Бог победит, не так ли? Знает это. Поэтому, если вы еще сегодня делаете какие-то человеческие вещи, человеческие желания, это не смертельно. Другой вопрос встречается, уверены ли вы, что Бог имеет для вас особенный план и особое будущее, в отличие от того, которое вы пытаетесь тянуть в своей жизни. Вопрос к вам еще такой, а не устали вытянуть свою собственную жизнь? Наверное, Бог тогда еще немножко подождет, когда это вас так достанет, что вы уже просто с криками, не знаю, с какими еще другими звуками побежите к Богу, Господь, все, я уже не хочу ничего. Ни этого достатка, ни этих расположений, ни таких быта и так далее. Я хочу тебя, мой Бог. Потому что только от такой точки начнется ваше изменение. Кто с ним согласен, скажите аминь. Хорошо, итак мы нашли. Притча 3 глава с 19 стиха. Помните, значит, сегодня разговор про слово, помните, да? И мы знаем, согласно опять-таки Библии, что все сотворено словом. А смотрите, куда притча нас немножко глубже окунает. Притча 19 глава по 26 стих. С 19 по 26. 3 глава. Притчи. Господь там называется. Так написано, да? Есть, поехали. Отличайте слово второе. Премудростью. Видите, Господь чем? Премудростью. Что сделал? Основал землю. И небеса утвердил. Как? Разумом. Кто-то скажет, подожди, Виктор, но ты сам сказал, что Писание говорит, что все устроено словом. Вы знаете, прежде чем слово выйдет с ваших уст, есть 2 спонсора у слова. В первую очередь, ваше сердце. Мы говорили сегодня, помните, от избытка сердца, что начинает говорить? Уста. Переполнено желчью, выйдут какие слова из вас, как вы думаете? Если переполнено любовью, какие слова выйдут у вас? Но это одно. Второй источник ваших слов является что? Разум. То есть вы оцениваете, анализируете и хотите сказать, допустим, те слова, которые будут созидать. Но когда вас достали, и ваши мысли пришли в смятение, вы знаете, что это слово плохое, но все равно вы говорите его. Смелее. Вы поняли мою мысль? Разум уже проработал, потому что ваш разум сделал защитную реакцию. И ваш разум уже еще слово не вылетело из ваших уст, ваш разум уже проанализировал. Некоторые говорят, ой, я поспешно сказал это слово. Прежде чем оно вышло из ваших уст, все равно разум в какие-то сотые доли секунды, это слово что? проанализировал, потому что слово с языка не исходит, пока ему не даст разум информацию. Вы не поняли, да? Посмотрите, если вы не знаете никакого матерного слова, и вас достают, вы просто не будете матюкаться. Вы не поняли меня, да? Поняли. Поэтому, если вы ругаетесь, случайно где-то, достали. Как вы думаете, откуда это слово вышло? С улицы, с влияния друзей неправильных. Откуда? С кармана достал, там где-то такое большое кишение, как говорят на Украине. Не в этом дело. Оно вышло откуда, как вы думаете? Что я пытаюсь вам сказать? Значит, если слово какое-то выходит из вас, или какое-то, оно имеет место где? Вы теперь поняли мою мысль? Поэтому не просто, о, Господь, прости, что я это сказал. А, too late. No, вы опоздали уже. Вот. Потому что Писание говорит об этом раньше вашего помышления. Бог знает ваши желания и мысли. Это еще вы не сказали, не сделали. Бог знает. То есть, другими словами, этим Бог дает вам поддержку и помощь. Вы можете затормозить все ваши слова, которые у вас вылетают. Вы имеете власть в духовном мире. А если вылетают эти слова, значит, первая проблема, вы не имеете власти над своим языком. Второе, вы не умеете останавливаться. Тогда уже большая проблема. Почему? Потому что написано, не будь спешен на то, на говорение, на понятие места Писания предупреждают. Есть еще третья проблема. В вашем разуме по-прежнему есть засоренности, гадости, грязь всякая, от которой вы, мои дорогие, еще что? А так как вы это носите, это может быть сердце опять-таки где-то какие-то вещи, это может где-то в душе вашей, значит, еще не все с вами закончено. И как только это проявляется, должна для вас загораться другая лампочка. Ребята, вы еще не измененные, да, красные. У вас еще есть проблемы, ребят. И не для того, чтобы там, ой-ой-ой. Знаете, как мы делаем неправильную вещь? Мы думаем, приедет какой-то заезжий служитель, у нас эта гадость вылетает всеми со рта, я приду, и как-то там встану, за меня помолятся, и она прекратится. Но. Господь не для этого дает силу через помазание других людей. Он дает вам силу в первую очередь укрощать ваш язык. Потому что власть находится в ваших руках, вашего языка. Знаете, да? Хотя это самый непослушный инструмент, но вы имеете власть. Второе. Подумать, какие у вас мысли в вашей голове, почему они вылетают с ваших уст. И третье. Почистить ваш разум. Потому что богопознание начинается не от того, что что-то мы новое в Боге узнали, а это новое мы хотим наполнить себя. А оно не может наполнить, пока есть место для чего? Для старого. И если вы от старого не хотите отказываться, то и новое, мои другие, к вашей жизни прийти. Что? Вы можете об этом слышать. Вы приходите, вы... Смотрите, какие интересные, ребята. Вы уже, вашу бытность... Сколько проповедников у вас уже было? Да даже одной пастора Лены, сколько она бы там говорила. А вот запада не там. Почему? Потому что не в воле только проповедующего изменить ваш разум. Скажу грубо, не еще больше. Вообще это не план Бога послать кого-то изменять ваши мысли. Вы есть те, кто должны быть поборниками изменения ваших мыслей. Помните, сказал, имейте ум Христов? Подождите. Для того, чтобы иметь ум Христов, там не должно быть места для всякой грязи. Вам понятно? Там не должно быть этого, не оправдывайтесь, потому что так было на работе тяжело, или так такие обстоятельства сложились, все остальное, оно вылетело с вас. Но не обманывайте себя. Да? Хорошо, отбросим грубые слова. Просто решение, которое вы принимаете, действия, которые ваш разум, и опять же, по-прежнему, они мирского характера, или так, как мир поступает, так, как принято поступать, за то, что наш разум еще что? Не обновился. Так вот, у Бога, вы знаете, то, что согласно Слову Божие, ни одно пустое слово из его уст не выходит. Знаете об этом? Писание говорит об этом. Оно всегда совершает ту работу, которую хочет Господь. Правильно? Значит, получается, он следит за словами, которые из его уст что? Выходят. Потому что как только оно выходит из его уст, оно совершает работу. Давайте учиться у Бога. Каждое слово не приходит пустым из наших уст, не так ли? Оно или созидает, или разрушает. Знаете об этом? И если вы просите внимательно, то вы увидите в недельном вашем списке очень много вышло слов, за которые ну, есть повод каждый вечер каяться. Hello? Со мной здесь? И научитесь хотя бы с этого. Но это не является идеалом, это не картина Божья, что мы все мекали за плохие слова. Нам просто их нужно что? Говорить и делать, правильно? Нам нужно взять под контроль свою жизнь. Не только для того, чтобы не говорить, а чтобы нашлось такой момент, что у вас эти слова просто больше что? Нету. Вы хотели бы, оно у вас просто Нету этих слов у вас. Вы понимаете? Будь здорово. Таких слов у вас просто нету. Вы хотели бы исчерпать себя настолько, чтобы ничего мирского после ваших уст не выходило. А для этого нужно заниматься богопознанием и заполнять свой разум активно и со всем желанием туда наполнялось Божье. Понимаете? Только присутствие Божье будет для других мыслей давать место. Понимаете? Бог хочет иметь полностью контроль над вашим разумом, чтобы вы поступали и делали так, как хочет этого Господь. Не так ли? А для этого все старое должно уйти, а Божье должно наполнить. Поэтому Бог все сотворил, имея мудрость, разумение. И это не пришло вот так вот. Потому что даже Иисус, находясь на земле, на учении был, так написано, поучался все время. Все время находился в послушании. Друзья мои, не игнорируйте момент послушания. Наш процесс роста никогда не закончится на земле. Сколько вы бы ни были на земле, сколько ни жили, вы призваны расти в Боге. Я знаю целый ряд талантливых, благословенных мужей и жен Божьих. И знаете, что вот с ними одно общее есть? Сколько они бы ни познавали, сколько бы ни учили часами вас и других людей по всему миру, они признаются, говорят, а мы Бога и не знаем. Потому что чем больше вы познаете Бога, тем вы понимаете, что Бога вы не знаете. И для меня очень обидно видеть христиан, которые гуляют во время служения, думают, что они все знают. Значит, например, они вообще ничего не знают о Боге. Вам понятно? Потому что Бог есть глубина, широта, долгота, я не знаю, настолько Он прекрасен. Если вы начнете Его влюбляться и познавать, Он просто не остановит вас желание Его больше и больше знать. Ни одного человека, который, упиваясь Богом, не захотел больше пить. Все меня слышат? Это стимул нашей жизни. Если вы сегодня уже насытились, вам уже не претит, нет времени на него, дела какие-то свои, значит, говорит, что вы еще его не испили. Понятно? Начните пить его. Он чудный Бог. Давайте я прочитаю дальше, что написано. Его премудростью разверзлась бездна. Вот, внимательно смотрите дальше, что будем говорить. Облака кропят росою. Сын мой. Это было про Бога. Теперь к нам. Сын мой. Включая дочерей. Принимайте к себе. Не упускай их. Что их не упускать? Премудрость и разум. Все видите? Кого их? Чего их? Не упускай, сын мой, или дочь моя добавляет себя. Премудрость что? И разум. Что такое премудрость? Мудрость – это использовать ваши знания в правильном русле. Вы поняли, да? Иметь просто знания недостаточно. Если вы не знаете, как их использовать, вы не будете мудрым, хотя имеете знания. Вы понимаете? Нужно иметь знания, потому что если у вас нет знания, то вы не знаете, откуда это что черпать. Вам понятно? Нужно иметь знания. Но мудрость – это когда эти знания подчинены Богу, и когда эти знания приносят положительный эффект. Вам понятно, да? Это называется премудрость. Так вот, Бог говорит нам с вами, чтобы мы имели и разум, и что? И премудрость. Сейчас вам покажу интересную вещь. Смотрите дальше. Не упуская их из глаз твоих, смотрите дальше, храни здравомыслие, и рассудительность. Два слова даже можете прямо в Библии подчеркнуть. У нас должны быть здравые мысли и рассудительность. То есть говорит о чем? Что такое здравые мысли? Это те мысли, которые не приносят разрушения. Первое слово. А второе – рассудительность. То есть мы знаем, когда говорить и когда не говорить. Вы ничего не поняли. Такая тишина. Вы можете знать хорошие слова. Правильные слова. Но если вы говорите их в неправильное время, они могут привести обратный эффект. Еще раз. Какая тишина у вас? Сами знания не гарантируют, что вы их правильно используете. Для мудрости необходимо знать не только какую-то информацию, а также знать, когда ее преподнести. И как преподнести. К примеру, Тони во время служения, прямо так, с холодного на горячее, выбегает на сцену. Я хочу засвидетельствовать, хочу положить Богу благословение, которое Бог меня оградил, там наградил, благословил и все остальное, пам-парам-парам. Потому что Бог ее коснулся во время служения. Она почувствовала за какие-то вещи. Может, Бог ей уже раньше этого говорил. В момент как-то Бог особенно прикоснулся. Она поняла, вау, Господь, прости меня. И тут она бежит, потому что это пришло сейчас. И мы нормально как бы, о, слава Богу, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И оно произвело какой-то эффект, и мы все так порадовались за Тони, что молодец, наконец, Тони, знаешь, такая твердосердечная, твердо... Яп, моя дорогая. Пробежала это самое и принесла жертву Господу. И мы такие, молодец, Тони, слава Богу. Мы так мы нам Бог показывал, нам сон даже был об этом, но ты пошла наконец-то. Аллилуйя, Господь есть Бог. И все. И все так, и закончилась эта ситуация, и забыли через два дня. И другая ситуация. Сидит брат за ней. У нее тоже какие-то свои понимания о финансах, о участии финансов в жизни церкви. Понимаете, да, скажем, какие-то моменты и так далее. И он увидел этот шаг. О, неплохо, молодец, там что-то коснулось. А может быть, Бог ей подсказывал другие вещи. Что может быть, взять эти деньги и скажи, брат, ты можешь за меня эти деньги принести туда, к алтарю? А ты что, не можешь сама? Он бы реально бы сказал. Да она сама бы сказала бы себе, что ему давать, чтобы он принес к алтарю. Какой глупый шаг, да? Я просто сейчас полемизирую, понимаете, да? Не пытайтесь найти какой-то глубокий духовный смысл. Для него это как бы глупость. Ну, потому что она попросила его. Нормальная женщина как бы попросила меня, ничего такого нету. Я возьму и принесу деньги. Пошел. И это не его деньги. Все мысли внимательны? Он никакого отношения не имеет. Для него не зазорно. Это же не мои деньги. Попросили. И положил. И пошел, сел. Но в духовном мире он принял ее расположение. Послушался этому. Пришел к алтарю Божьему. Положил у алтаря. Я могу привести даже место Писания, где об этом сказано. Я сейчас придумал на ходу, но мне Господь как-то положил это, напомнил это место, когда мы приносим туда. Помните, написано, примиритесь сначала. Помните, да, написано так? То есть, что Богу приносите. Но даже если бы этого не было, этим шагом, через ее деньги, он делал шаг по отношению к Богу. Все мысли внимательно. То есть, какая ерунда. Мы никто не знаем. Не было бы крика в церкви, не было бы шума, что они положили. Все, понимаете, тихо, мирно. Никто даже из вас бы и даже и не подумал, что происходит. Все слышали внимательно. Не обратил никакого внимания. Но в духовном мире это произвело какую-то определенную работу. Для чего привел вам пример? Что есть знания, а есть их способность использовать так, как хочет этого Господь. Понятно, да? Можно так сказать, да. То есть это я просто полемизировал, но с другой стороны, насколько мы должны быть внимательными даже в простых рядовых вещах, которые мы давно уже делаем. Не так ли, да? Они стали обыденными. Но давайте уйдем от обыденности в Боге. В Боге всегда очарование. В Боге всегда полнота. В Боге всегда благословение, потому что Он есть Бог. И Он хочет нас очаровывать каждый момент, когда мы приходим к Нему, чтобы мы всегда возвещали, как говорил Давид, помните, о Его чудесах. Помните, да? Этого Бог хочет. Вопрос теперь к нам, хотим ли мы этого? Потому что Бог этого хочет. Мы с Ним хотим этого. Это не просто сейчас вот мы сказали, согласились с проповедником сегодня. А что это мы говорим, отрицаясь Богу. Господь, я хочу это. Знаете, все это место дальше говорит, интересно. Смотрите. Это он говорит людям, которые должны взять на себя здравомыслие, рассудите, смотрите. И они будут в жизни, эти вещи, для души твоей. Смотрите дальше. Украшением, значит, когда я буду держать мудрость, и разумение в Господе, они будут жизнью для души моей. Помните, мы сейчас говорим, что нам это важно для самих. Смотрите, украшением для шеи твоей. Смотрите дальше. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха. Не сказано, что страха не будет. Сказано, что не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, что они тоже приходят в нашу жизнь. И дальше. Когда она придет, видите, даже Писание говорит, что когда придет пагуба, ты не убоишься, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Мы, эти вещи нам нравятся, мы можем по этим вещам молиться, провозглашать. Это хорошее желание, но это недостаточно, пока мы не поймем, что начинается с богопознания. Только имея близкие отношения с Богом, разумея, понимая, углубляясь в Боге, мы получаем для себя такое благословение, что если какие-то вещи и будут происходить в нашей жизни, я хочу сказать для вас не секрет, они будут у вас, ребята. Вы живете в этом мире, и здесь много всякой пагубы, несчастья, и много ловушек поставлены вокруг вашей жизни. И дьявол умудряется нас уловлять. Если мы сегодня не двигаемся в Боге, не растем, не развиваемся в Боге, значит мы на какие-то ловушки уловились. Все вместе внимательно? Нас где-то что-то держит, где кого за ногу, кого за руку, кого за карман, кого за кошелек. Где-то он держит дьявол нас. Почему? Потому что есть какие-то вещи, которые нас реально держат, чтобы мы не бежали к Богу. Но если мы поменяем образ жизни и будем познавать Бога, углубляться в эти отношения, не просто приходить просто, занятия, надо прийти каждую неделю занятия, а заниматься богопознанием. бежать на эти занятия, лететь, что вау, мы сегодня будем изучать Слово Божие, то есть мы изучать будем самого Бога, Его личность, как эти знания потом можно будет использовать в жизни других людей, в своей собственной жизни. Это откроет нам новые горизонты. И Господь обещает, будешь спать спокойно, не будешь переживать, что ты еще не сделал, какие завтра будут планы и так далее. Если какая-то пагуба тебе подойдет, не убоишься, я закрою тебя, я твое благословение, потому что ты сегодня ищешь меня, а я уже позабочусь, как тебя обезопасить? Это всем понятно? Это обещание Бога. Оно не работает автоматически, потому что вы покаялись. Или потому что ходите в церковь. Оно работает только тогда, когда вы открываете себя для таких отношений с Богом. Вопрос сегодня тот же самый. Хотим ли мы познавать Бога? Тут же предупреждение. Я надеюсь, у вас есть в ваших Библиях послание к Римлянам. А послание к Римлянам есть первая глава. Не вырвали, да, в эту страницу с вашей Библии? Нет? Есть у нас Библия? Там есть интересное место тоже о познании и предупреждении о верующих людях, не верующих, а не верующих, которые познал Бога, написано, опять популярное сегодня слово в конце нашего занятия, осуетились. Смотрите, познал Бога, осуетились в умствованиях своих. Начали просто первый глаз. Сейчас не ищите стих, оно все это пропечатано этими вещами. Вы прочитайте внимательно и увидите. Я просто сейчас так стараюсь, чтобы не читать долго все это. Смотрите, дальше написано. И дальше. И не прославили Бога, как Бога. А все эти положения всем сердцем моим, всей душой моей и всем разумением для чего? Для отношений с Богом. Не так ли? Оказывается, кто-то познавал Бога, но не пытался это выразить по отношению к нему, а просто использовал знания ради знаний. И написано, что осуетились в умствованиях своих и сместили фокус самого Бога на какие-то вещи, которые созданы им. И им стали поклоняться. Очень хорошая картина христианства даже в сегодняшнем дне. Столько вещей в нашей жизни, вне Бога, которые Бог создал, даже для нашего уюта, благорасположения, какой-то помощи. И мы им что делаем? Поклоняемся. Может, не так грубо, как вам кается, там, допустим, я же не стою там на коленях, какой-то дымочек делаю, там какие-то там Будды, там картинку. Не, я не про это говорю. Я говорю про другое, что туда тянется наше сердце, тянутся наши помыслы, наша душа к этому. Все слышат внимательно. И достаточно, чтобы фокус увести. И что дальше Бог написано? И Бог их предал превратному уму. Кого? Христиан. Все слышат внимательно? Верующих людей предал превратному уму. Ум что? От знаний о Боге. Извратился. Вот почему это предупреждение для вас, мои дорогие братья и сестры. Мы ходим на занятия не ради занятий, не потому что пастор Лена придумала, в течение недели нужно ходить и учиться чему-то. Но мы ходим, познавая Бога. Но эти знания, если вы не используете по отношению, в первую очередь, к Богу, а потом в послушании Ему, к другим людям, на вас через какое-то время отяготеют. И начнут заблуждать вас. И вы посчитаете, что вы достаточно знаете, чтобы пренебрегать многими вещами в вашей жизни, как молитву, время проведения с Богом и так далее, и так далее. И еще больше суетой заполните свою жизнь, и фокус уйдет. Может быть, за жизнь вашей церкви еще так не длинный период, может быть, вы еще не наблюдали такие моменты. Хотя приходили к вам люди и уходили всякие блуды, нечистоты и так далее. Было уже даже? Я думаю, что было. Но я скажу и больше, что даже из тех, которые такие считаются опорные, верные, ходят уже по традиции годы и годы и годы и годы. При моей бытности в других местах уже видел, насколько приходит извращение в головы и умы верующих людей. Они настолько начинают заблуждаться в Боге. Ходят еще ходят, может быть, по традиции христианского церкви, но несут такую ахинею, такой бред, такой мусор, потому что Бога не познали. Они только просто какую-то информацию о Боге. Они использовали это, потому что не узнали о Боге. Для прославления Его и служения другим людям. Упаси вас, Господь, жреть библейскими принципами и не отдавать их другим. Поэтому, когда кушаете тортик, помните, что есть люди, которые голодны. Это шутка была. Ладно, проехали. Не поняли, да? Ничего, нормально. Окей. Я не к этому вел, я понял. Молодец, ты сразу понял. Хорошо. Вы знаете, что мы имеем отношения с другими людьми через эти три элемента? Знаете, да? Все наши отношения с одними людьми мы имеем отношения по сердцу. Имеем отношения с некоторым по сердцу? Или только я такие, вы не имеете, да? Признайтесь, есть какое-то отношение по сердцу? Особенно если сидят мужья и жены, только не скрыть, нет, не знаю. Потому что, да, надо вечером на какой-то разбор, только не разбор слова, другой разбор. Потом есть отношения по душе. В церквях это паразитирует. И также отношения по разуму. То есть, кто нам выгоден, то нам не выгоден. С кого можно что-то, с кого нельзя. Когда же сестры там пошутили, в конце, там, когда я, помните, пришел в церковь, кого я обнимал? Там администратора, финансового человека, знаете, лидера, попросту, то есть, кого я так по очереди, да, кто там более, а уже так бы, там, остальные как категории уже потом. Это по-разному, да, скажем. Ну, это шутка, но с другой стороны, у нас есть категории людей, с которыми мы имеем отношение вот по таким принципам. Вы не поняли, да, еще повторить. У каждого из вас, и у меня в том числе, есть определенные категории людей, с которыми у меня отношения по сердцу. С другими отношения как? По душе. А некоторые отношения по разуму. Ничего больше, просто холодный расчет, так мы говорим, да? Выгодные там или нужные. Нужные люди, знаете, какое выражение? Нужные люди. Правильные люди, как бы. Есть такое? Только не говорите об этом. Есть, конечно. Мы же, я же помню, сказал, притащили даже сегодня в церковь уже много своих старых принципов, старых положений, то, чем мир оперирует. А Бог сказал, я хочу, чтобы ваше все сердце, вся ваша душа и весь право принадлежали мне. Потому что если вы не отдадите этот Богу полный калейдоскоп, то ваши отношения так и будут делиться вот на эти три категории. Вам понятно всем? Это неправильно. Это ложное деление. Это не должно быть. Так мир делит. Вы не должны так делить. Если вы любите Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, то Бог направит ваши мысли любить других всем сердцем, всей душою и всем разумением. А понятно, да? У вас не будет градации. Может, тот, кто менее вам выгоден, нужен, замечен вами, ему вы придадите максимальное внимание. Вы понятно? Максимальное участие. Вам как будто ничего от этого, и не нужно этого чего-то искать. Потому что вы послушные Богу, делаете то, что вам сказал Господь. Это понятно? Написано, что, вы помните, даже о теле нашем, что самые незавидные, маленькие, как бы самые ничтожные элементы нашего тела находятся в том попечении. Так написано, да? О чем это Иисус говорит? О чем это Слово Божие говорит? Чтобы мы попекали и заботились о тех, кого хочет Господь, чтобы мы попекали. Понимаете? Может, менее заметных. Не возле пастора Кутийска сегодня сказал, что раз в неделю сказать или раз в месяц, что мы тебя любим. Ну-ну, может быть, кто-то сегодня пришел первый раз на служение, и этот человек нуждается больше, чем все остальные вместе взятые в этой любви. Вам понятно, что я сейчас сказал? Вот что Бог хочет. Не потому, что мы других теперь полностью игнорируем. Нет, просто вы должны понимать для себя правильные приоритеты в этих отношениях. Уже время прошло, я хотел бы еще сказать немножко про душу, дух и тело. Давайте это ставим на другой раз, на другое наше общение. А сейчас попрошу вас встать.